В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Некоторые темы. Заканчивается регистрация кандидатов в мэры Москвы. Начинается суд по делу организатора взрывов на бостонском марафоне Джохара Царнаева. Сегодня исполняется 2 года крушения туристического теплохода «Булгария», самой значительной водной катастрофе в истории новейшей России. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Город Пугачев в Саратовской области, где бытовое убийство местного жителя подростком из Чечни спровоцировало межнациональный конфликт с чеченцами, пытаются успокоить местные и региональные власти, представители президента России, правительства Чечни, депутаты Госдумы. Пока чиновники и депутаты в этом мало преуспели. Жители Пугачева накануне снова перекрывали федеральную трассу. В ближайшие дни спокойствия тоже не ожидается. В Пугачев направляются представители националистического движения из Петербурга и собираются завтра организовать там народный сход. Там это в Пугачеве. Об этом нам сообщил находящийся сейчас в городе саратовский журналист Антон Наумлюк.
К 6 часам на центральной площади Пугачева стала собираться толпа местных жителей. Они общались с приехавшими федеральными журналистами федеральных изданий. После этого, когда численность митингующих, потому что, по сути, это уже превратилось в митинг, когда она достигла нескольких сотен человек, то толпа направилась в здание администрации, где скандировала власть и Сидоров, Станислав Сидоров, глава администрации района. Толпа требовала, чтобы представители местной администрации вышли, отчитались, во-первых, о том, как проходит следствие и какие меры будут приняты для того, чтобы удовлетворить требования горожан. Здание администрации было оцеплено полицией. Когда администрация проигнорировала требования жителей, они опять направились к окраине города на трассу Волгоград-Самара и перекрыли ее. По дороге произошло несколько столкновений с полицией, которая пыталась не допустить движения колонны. Полицию прорывали несколько раз.
Сегодня должен продолжиться допрос Дмитрия Дениченко, свидетеля обвинения, который во время событий...
К 6 часам на центральной площади Пугачева стала собираться толпа местных жителей. Они общались с приехавшими федеральными журналистами федеральных изданий. После этого, когда численность митингующих, потому что, по сути, это уже превратилось в митинг, когда она достигла нескольких сотен человек, то толпа направилась в здание администрации, где скандировала власть и Сидоров, Станислав Сидоров, глава администрации района. Толпа требовала, чтобы представители местной администрации вышли, отчитались, во-первых, о том, как проходит следствие и какие меры будут приняты для того, чтобы удовлетворить требования горожан. Здание администрации было оцеплено полицией. Когда администрация проигнорировала требования жителей, они опять направились к окраине города на трассу Волгоград-Самара и перекрыли ее. По дороге произошло несколько столкновений с полицией, которая пыталась не допустить движения колонны. Полицию прорывали несколько раз. По меньшей мере, об одном человеке известно, что он был задержан, но, по всей видимости, толпа добилась того, чтобы его тут же освободили, как это было и днями ранее. Толпа дошла до места и перегородила трассу. Движение было остановлено. Полиция также не смогла оттеснить митингующих с проезжей части, и только после того, как к людям приехал вице-губернатор Денис Фадеев и спикер областной думы Владимир Хаскаев, люди стали расходиться, они пообщались с чиновниками, депутатом. Фадеев сумел убедить граждан собраться в местном доме культуры для встречи и для разговора. Он настаивал на встрече сегодня, однако народ потребовал провести встречу незамедлительно, и все направились в Дом культуры. Встреча состоялась, это был довольно тяжелый, напряженный разговор. Звучали все те же самые требования выселения чеченцев с территории района. Вице-губернатор отчитался, как проводится следствие по убитому Руслану Маржанову, и рассказал, какие меры предпринимает правительство. Например, миграционная служба проверяет все нарушение паспортно-визового режима на территории района для того, чтобы выселить всех незаконных мигрантов. Таких было выявлено 2, тогда толпа стала спрашивать, какие национальности были выявлены. Вице-губернатору пришлось назвать, что это один представитель русской и Армении. После этого люди заявили, что этим они не удовлетворены, поскольку проблемы и конфликты случаются не с этими гражданами, а именно с чеченцами. Встреча закончилась далеко за полночь. Ну, в общем-то, решений каких-то таких кардинальных принято не было, но люди хотя бы сумели в очередной раз донести до власти свои требования и свое мнение. Ночью в Саратов прилетел полномочный представитель президента. И, насколько мне известно, полномочный представитель правительства Чечни Саид Элесов сегодня заявил о том, что если проблема Пугачева можно решить выселением, то он готов посодействовать чеченским семьям для переселения их из Пугачева. Сейчас в Пугачев направляется депутат Государственной Думы Антон Ищенко от ЛДПР. О каких-то акциях и мероприятиях на вечер пока неизвестно, но вчерашняя акция тоже не была запланирована, она стихийно, спонтанно образовалась. Сегодня уже в Саратов прибыл, получается, утром один из известных националистов, это Владимир Бондарик из Питера. Завтра вечером в Пугачеве на 6 часов назначен общий городской вход граждан, куда приглашаются и националисты, и казачество. То есть это будет уже такое массовое совсем мероприятие, в котором примут участие не только жители Пугачева, но и приезжие. Чем оно закончится, пока непонятно. Вчера я задавал вопрос заместителю руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области о том, готовят ли они какие-то превентивные меры для предотвращения возможных беспорядков. Меня заверили, что нет, что будет реакция только если будет правонарушение в результате акции. Местные жители готовятся, ну, по большому счету, к худшему сценарию, о том, что беспорядки могут перерасти во что-то крупное.
Антон, по вашим личным ощущениям, люди, которые выдвигают такие требования, они отдают себе отчет в том, что эти требования незаконны, неконституционны, выселять граждан России, имеющих официальную регистрацию с места их жительства, или это уже за пределами их понимания сейчас?
Ну, это не то, чтобы не понимается, это скорее не осознается. То есть губернатор на встрече днем ранее и все представители властей, естественно, заявляли, что такое требование невыполнимо законодательно. Люди на это реагируют очень эмоционально, и сейчас для них главное, и как они вчера заявляли, это защитить своих детей, защитить свои жизни и так далее, они не задумываются о том, насколько это будет в правовом русле или нет. Еще не стоит забывать, что вокруг Пугачева, на окраине его находятся две большие тюрьмы, и очень многие отбывшие наказания в этих тюрьмах оседают в городе, поэтому обстановка еще и напряжена и с этим.
Город Пугачев относится к, скажем, городам, ну, относительно благополучным, или там много безработных, и вообще ситуация такая не очень стабильная?
Почти любой районный город и поселок Саратовской области является неблагополучным в сфере работы, промышленного производства и так далее. Работы действительно негде, очень много безработных. Молодежь старается уехать в областной центр. Благополучным его назвать нельзя. По сути, градообразующими какими-то предприятиями являются тюрьмы. Если не ошибаюсь, есть еще кирпичный завод, но он совсем небольшой.
Саратовский журналист Антон Наумлюк об обстановке в городе Пугачеве, где продолжается межнациональный конфликт, главными действующими лицами в котором стали казаки и чеченцы. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Мосгорсуде продолжается слушание дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, неповиновении полиции, призывах к этому. Всего по так называемому «болотному делу» проходят почти 30 человек. Накануне суд начал допрашивать сотрудника оперативного штаба Главного управления МВД по городу Москве Дмитрия Дениченко. Как ожидается, сегодняшний заседание начнется с продолжения допроса этого свидетеля со стороны обвинения. Затем, как развивается в суде дело первых 12, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Сегодня должен продолжиться допрос Дмитрия Дениченко, свидетеля обвинения, который во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади был заместителем начальника оперативного штаба ГУМВД по Москве. Вчера его допрос был прерван, поскольку Дениченко сказал суду, что он должен покинуть зал заседания. и судья перенесла продолжение его допроса на сегодня. Я поговорила с адвокатами, они говорят, что не прийти в суд Денисенко не может, потому что формально судья его не отпускала. Как говорят эксперты и наблюдатели, которые следят за болотным делом и ходят сюда в суд, одним из ключевых важных моментов будет выяснение обстоятельств согласования прошлогоднего шествия и митинга на Болотной площади и, в частности, согласование с организаторами расстановки сил полиции и ограждений. И, в частности, вчера свидетель Зинченко говорил о том, что все было с организаторами согласовано еще накануне акции 4 мая 2012 года. И организаторы, по словам Зинченко, были в курсе, где должна стоять полиция, откуда будет осуществляться вход на митинг. Однако, побеседовав вчера с одним из организаторов, который также пришел вчера в суд с Петром Царьковым, выяснилось, что, по его словам, Зинченко сказал не все так, как было. Действительно, договоренности некоторые были достигнуты о расстановке сил полиции о входе на мероприятие. Однако потом, когда организаторы пришли уже 6 мая на непосредственную акцию, выяснилось, что перед входом на митинг выставлен кордон полиции раньше того места, где планировалось, из-за этого начала образовываться давка на вход на митинг, которая, по словам и адвокатов, и организаторов, привела к тому, что следствие называет массовыми беспорядками. Сегодня в суде достаточно многолюдно, по ощущениям людей даже больше, чем вчера. Вот из правозащитников здесь Валерий Борщов, Лев Пономарев, видела также Ольгу Романову. Здесь сегодня опять же член Координационного совета оппозиции, организатор прошлогодней акции Петр Царьков, ну и традиционно родственники и близкие подсудимых. Подсудимых 12 человек. Их следствие обвиняет в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время прошлогодней акции на Болотной площади.
Наталья Джанпаладова из Мосгорсуда, где проходит заседание по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 обвиняемых. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня истекает срок подачи документов для регистрации в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. Претенденты, выдвинутые от политических партий, должны до 10 июля предоставить не менее 110 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Самовыдвиженцы должны также собрать около 73 тысяч подписей горожан. О желании участвовать в выборах заявили более 30 человек, среди них исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин, оппозиционер Алексей Навальный, лидер «Яблока» Сергей Митрохин, председатель «Справедливой России» Николай Левичев, коммунист Иван Мельников, шоумен Сергей Паук Троицкий и другие. Отдельная интрига была, да и остается, вокруг Алексея Навального и лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Последний также собирается бороться за кресло московского мэра, но все осложняет домашний арест в рамках обвинения по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Московский избирком принял у Удальцова документы для выдвижения в мэры Москвы. Но, по мнению адвоката Удальцова Николая Полозова, очевидно, что Удальцов не успеет за оставшиеся до окончания процедуры регистрации кандидатов часы пройти все необходимые процедуры, включающие, в частности, сбор подписей муниципальных депутатов. В штабе еще одного кандидата на пост мэра Москвы Алексея Навального заявили, что собрали все необходимые 110 подписей муниципальных депутатов, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на пост мэра. С последней информацией моя коллега Любовь Чижова.
В конце июня Мосизбирком отказался принимать у представителя Сергея Удальцова документы на выдвижение в мэры, мотивировав это тем, что кандидат должен подать их лично. Кроме того, в избиркоме отметили, что законом не отрегулирована ситуация с выдвижением на выборы лиц, находящихся под домашним арестом. Тем не менее, вчера Мосизбирком принял документы Сергея Удальцова. Вот что рассказал Радио Свобода адвокат лидера Левого фронта Николай Полозов.
Действительно, Мосизбирком вчера принял документы от представителя Сергея Удальцова, принял за сутки до окончания регистрации кандидатов. Конечно, физически невозможно пройти сейчас все процедуры за сутки, то есть открыть банковский счет избирательный, собрать более 70 тысяч подписей горожан, пройти муниципальный фильтр. На это отводится по закону месяц. И когда был дан старт избирательной кампании, Удальцов 14 июня, сразу после праздника, направил в Мосизбирком запрос с просьбой принять документы от его представителей. 10 дней Мосизбирком, треть срока, который отводится на все эти процедуры, пока другие кандидаты занимались работой, Мосизбирком сознательно тянул время. И 24 июня Удальцов официально ответил, что для того, чтобы подать документы на выдвижение, ему необходимо явиться лично. Но учитывая тот факт, что Сергей Удальцов находится под домашним арестом, и следствие и суд не предоставили ему право на прогулки, потому что если бы у него было право на прогулки, хотя бы полуторачасовые, я более чем уверен, что он смог бы дойти до следственного, до Мосизбиркома и сдать документы лично. Но поскольку такой возможности нет, он был вынужден обратиться в Басманный районный суд, в Следственный комитет с просьбой разрешить ему изменить условия домашнего ареста, то есть фактически допустить его до прогулок, до перемещения по городу. К сожалению, и суд, и Следственный комитет на это тоже на ответ ушло время, ответили, что это не входит в их компетенцию, что довольно странно. И, соответственно, вчера это была такая финальная отчаянная попытка сдать документы, и Мосизбирком неожиданно принимает. И в сухом остатке у нас получается, что имело место бездействие государственного органа, потому что если Мосизбирком принимает эти документы, что ему мешало принять в то время, когда Удальцов в первый раз обратился к ним? Почему они отказали в тот раз? Непонятно. Конечно, здесь существует юридическая лакуна, пробел в законодательстве, связанный с выдвижением лиц, которые находятся под домашним арестом. Домашние аресты на практике были введены не так давно. Процедуры выдвижения из-под домашних арестов еще никто не осуществлял. Удальцов первый, кто это делает. В данном случае мы вчера обсуждали с Сергеем Удальцовым перспективы. Он намерен обращаться в суд, к Мосизбиркому, в связи с тем, что своими злонамеренными действиями, а также бездействием, фактически Мосизбирком лишил Удальцова конституционного права быть избранным, поставив его в неравные с остальными кандидатами условия.
Это был адвокат лидера Левого фронта Сергея Удальцова Николай Полозов. Накануне оппозиционер Алексей Навальный, который собирается участвовать в выборах мэра Москвы, принял 49 подписей муниципальных депутатов, которые были собраны не его штабом, а Советом муниципальных депутатов Москвы. Об этом сообщил начальник штаба Навального Леонид Волков. Он пояснил, что специально отбирал подписи, которые были поставлены не единороссами, а формально независимыми муниципальными депутатами. По словам Волкова, среди подписавших за Навального членов «Единой России» набралось человек 10. Накануне в «Единой России» объявили, что партия собрала для Навального все 110 подписей, необходимых для регистрации. В штабе Навального сначала заявили, что часть подписей собрали самостоятельно, и брать у единороссов все 110 подписей нет необходимости. Потом Волков говорил, что подписи единороссов не понадобятся вовсе. В Мосизбирком подписи можно сдавать с небольшим запасом на случай, если в некоторых из них будет обнаружен брак. На сегодняшний день все подписи собраны, пояснил радио «Свобода» Леонид Волков.
Собрано, мы взяли вчера подписи с запасом муниципальных образований, отобрали сейчас из них там самые лучшие и самые нам подходящие с учетом покрытия по округам. Сегодня в 5 вечера Алексей Навальный подает в Мосгоргбирком 115 подписей, это максимально установленное законом количество, то есть 110 плюс запас 5%.
Это был начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2013 года. Они проводятся в связи с отставкой Сергея Собянина, назначенного на этот пост в 2010 году. Всего на должность претендует около 30 человек. Однако собрать необходимые для окончательной регистрации 110 подписей муниципальных депутатов помимо Собянина смогут, по всей видимости, только 5 участников предвыборной кампании. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В связи с начинающейся предвыборной кампанией за пост московского мэра о проблемах столицы и способах их решения с экспертами и гражданскими активистами побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
По мнению сопредседателя движения «Жилищная солидарность» Дмитрия Катаева, основными проблемами Москвы остаются дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и растущий уровень коррупции.
Изменилась немножко структура коррупции. Сейчас в основном она идет через благоустройство. Вот там просто черная дыра. Город, в общем-то, в неплохом состоянии, вот так вот, внешне. И тратят сейчас такие деньги на вот это самое его благоустройство, якобы, совершенно бессмысленно, поскольку есть вещи все-таки неотложные. Это капитальный ремонт, который государство так и не делает, не выполняет свои обязательства. И, конечно, дорожное строительство. И старые претензии по жилищно-коммунальному хозяйству. Это как было, так и осталось все.
Большой критики со стороны как горожан, так и оппозиционных политиков в последнее время подвергается строительство в Москве крупных автомагистралей, призванных спасти город от пробок. По мнению Дмитрия Катаева, новые дороги транспортную проблему не решат, а только ударят по экологии столицы.
Те дороги, которые строятся, нанесут огромный вред людям, которые будут жить на обочинах этих дорог. По одной, по этой причине их так строить нельзя. Вот нельзя и все. Как нельзя мостить мостовую там телами людей, вот так же нельзя по микрорайону жилым прокладывать вот такие магистрали. Мониторинг всяких загрязнений выдает обычно только средние цифры по городу. Но младенцу ясно, что на обочине магистрали загрязнений раз в 10 больше, чем в среднем по городу. Значит, если в среднем по городу, скажем, 0,3 ПДК, предельно допустимой концентрации, то это значит, что на обочине магистрали будет 3 ПДК, а то и больше. Второй аргумент. Практически все эти строящиеся магистрали, они не решают проблемы пробок. Начинать надо автодорожное строительство не с Москвы, потому что как только мы построим транзитную магистраль через Москву, в нее устремится весь транзит с области, а он большой, и моментально либо пробка, либо эти самые выхлопы. Начинать дорожное строительство надо с дальнего Подмосковья, не с ближнего, вот где-то собирается строить большое центральное кольцо, БЦКД, большую центральную кольцевую дорогу. А надо строить еще большую кольцевую дорогу между областными центрами вокруг Москвы. Это, во-первых, оживит эти города, отвлечет туда из Москвы излишнюю рабочую силу, создаст возможности для объезда московского региона. А в московском регионе надо просто привести в порядок бетонки и ни в коем случае не расширять, потому что все это пойдет по подмосковным лесам, которые и так наладят.
Говорил сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев. Многие претенденты на пост мэра Москвы обещают в своих предвыборных программах не только решать хозяйственные проблемы города, но и менять саму систему управления столицей. Так, среди приоритетов оппозиционера Алексея Навального, выдвинутого партией РПР «Парнас», децентрализация управления городом и повышение прозрачности деятельности чиновников. Политическую реформу обещает и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его словам, власть должна перейти под контроль москвичей, должна быть установлена обратная связь между жителями города и властями. Но насколько велики шансы для оппозиционного политика стать эффективным хозяйственником, будучи избранным на пост мэра? С этим вопросом я обратилась к политологу Владимиру Прибыловскому.
В случае гипотетической победы Навального или Митрохина, далее последовало бы совсем не гипотетическая, а стопроцентная акция Бастрыкинского следственного комитета или ФСБ, аналогичная тому, что сейчас происходит в Ярославле. То есть я думаю, что избранный мэр был бы немедленно арестован по уголовному обвинению. Я думаю, что такие люди, как тот же Навальный, тот же Митрохин или, там, скажем, коммунист Мельников, они нашли бы должный компромисс между политическими программами своих партий и амбициями сторонников, с одной стороны, и, так сказать, хозяйственными нуждами.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. По мнению независимого муниципального депутата района Южная Тушина Веры Кичановой, решение хозяйственных проблем Москвы невозможно без структурного изменения системы управления городом.
Большинство проблем Москвы – это не проблемы Москвы в целиком, это проблемы конкретных районов, а иногда даже дворов. И главная проблема Москвы – то, что все управление и решение этих проблем, оно централизовано, решения принимаются на самом высоком уровне. Это тот уровень, на котором люди, даже если это будут честные, порядочные, хорошие, некоррумпированные чиновники все равно не поймут, что нужно жителям конкретного дома и конкретного двора. То есть, конечно, общегородские проблемы, такие как проблема транспорта, но большинство проблем, даже такие, о которых тоже принято говорить, как об общегородских, как экология, точечная застройка, это проблема не экологии вообще или там застройки, а это проблема, опять же, конкретного двора, где жителей нужно спросить, что им нужно на этом месте. Детский сад, парковка или газон, или роща, что они хотят там видеть. Поэтому я думаю, что если оппозиционный кандидат придет к власти, то первое, что он должен сделать, и это, кстати, очень хорошо, что это понимают почти все оппозиционные кандидаты, это децентрализация власти и передача максимального количества полномочий на места.
Говорила муниципальный депутат Вера Кичанова. По словам политолога Владимира Прибыловского, Москва сейчас один из самых бюрократизированных городов России. В столице принижена роль городской думы, а муниципальные органы не имеют практически никакой власти. По мнению эксперта, для того, чтобы решать городские проблемы, необходимо усиливать роль выборных органов на местах, как это делается во многих западных столицах.
Программы всех демократических кандидатов, да и левых тоже, предусматривают изменение соотношения в администрировании, в контроле между бюрократией и населением. Население, несомненно, нужно привлекать, в нем есть большой потенциал. Собственно, большинство крупных городов мира управляются не так, как Москва, Прилужковье и Собянине. И, насколько я понимаю, и в программе Навального, и в программе коммунистов, и в программе «Яблоко» есть ориентация на западный опыт. Насколько я понимаю, коммунисты собираются ориентироваться на лейбористский опыт. В Лондоне опыт Парижа, Нью-Йорка, Парижа тоже, в общем, все используют.
Выборы мэра Москвы должны состояться 8 сентября этого года. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:30, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Обстановка в Пугачевском районе Саратовской области стабильна и находится под контролем. Об этом сегодня сообщило региональное управление МВД. Вчера вечером жители Пугачева вновь провели акцию протеста в связи с убийством местного жителя чеченским подростком. В акции участвовали несколько сот человек. Следствие намерено просить суд отстранить от должности мэра Ярославля Евгения Урлашова, обвиняемого в получении крупной взятки. Дело передано в окружное управление Следственного комитета России. Европейский суд по правам человека во вторник принял решение о том, что вынесение приговоров о пожизненном заключении без права на досрочное освобождение нарушает права осужденных. Ведущая бразильская газета «О Глобо» опубликовала во вторник статью, где говорится, что американское агентство национальной безопасности ведет электронные разведывательные операции в нескольких латиноамериканских странах, включая Венесуэлу, Колумбию, Мексику, Бразилию, Аргентину, Эквадор. Подробный выпуск новостей слушайте в 13:00 по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Федеральном суде Бостона, как ожидается, начнутся судебные слушания по делу 19-летнего натурализованного гражданина США Джохара Царнаева, обвиняемого в организации теракта 15 апреля этого года во время бостонского марафона и других тяжелых преступлениях. В результате действий Джохара и его старшего брата Тамерлана, как сказано в обвинении, обнародованном прокуратурой штата Массачусетс, погибли 3 человека, около 260 получили ранения. 10 июля обвинительное заключение будет зачитано Джохару Царнаеву в суде, после чего адвокат сообщит, признает ли его подзащитный свою вину по каждому из вменяемых ему преступлений. Позиция прокуратуры на предстоящем процессе более или менее ясна, вот какую стратегию изберет защита. Это один из вопросов, который корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов задал известному американскому правоведу Таре Гельфман, специализирующейся на юридических аспектах политики в области контртерроризма.
Обвинительный документ по делу Царнаева имеет в общей сложности 45 пунктов, из коих 15 относятся к убийству братьями спустя несколько дней после теракта бостонского полицейского и 30 непосредственно к самим взрывам. По 17 из 30 пунктов, в том числе по статье «Применение оружия массового поражения», Царнаеву угрожает смертная казнь или, как минимум, пожизненное заключение. Одной из самых примечательных сторон дела специалисты считают решение прокуратуры не включать в обвинительное заключение никаких фактов, которые могли бы свидетельствовать о связях Царнаева с международными террористическими организациями. Напротив, упор сделан на то, что радикализация братьев произошла исключительно под воздействием интернета. Точнее, радикализация ныне покойного Тамерлана, поскольку сам Джохар якобы закоренелым радикалом так и не стал. По официальной версии, он не был замечен ни в экстремистских высказываниях, ни в систематическом посещении веб-сайтов джихадистов, ни в иной компрометирующей деятельности. Иными словами, с позиции прокуратуры, Джохар по своему психологическому профилю скорее обычный преступник, чем убежденный террорист, сказала в интервью «Радио Свобода» профессор юриспруденции Тара Гельфман. Это давняя позиция администрации Обамы. Дела о терроризме не содержат принципиально никаких свойств, которые делали бы необходимым их выделение в особое судопроизводство. Они вполне могут слушаться судами общей юрисдикции, в которых обвиняемый и его адвокаты располагают всем множеством предусмотренных Конституцией средств защиты. Это администрация Буша-младшего исходила из концепции, что терроризм есть разновидность преступления против законов и обычаев войны, и потому относила их к компетенции военных трибуналов. Для нынешней же администрации террористы мало чем отличаются от уголовников, пусть даже очень жестоких, не чурающихся оружия массового поражения и религиозно мотивированных.
right, that people enjoy don't apply.
И насколько обоснована такая позиция?
It's a very risky move, I think.
Она представляется мне довольно-таки рискованной. Трибуналы, например, в отличие от судов, вправе легко ограничить доступ защиты к имеющимся у обвинения материалам, представляющим государственную тайну. Одновременно суды общей юрисдикции куда взыскательнее, чем трибуналы, и в плане доказывания вины подсудимого, и в допущении в качестве улик сведений, добытых при допросе, который проводился либо без присутствия адвоката, либо без уведомления допрашиваемого о его праве не сотрудничать со следствием. Сотрудники Генпрокуратуры, ФБР и ЦРУ в течение 16 часов собеседовали с Сарнаевым, пока он был в больнице, прежде чем сообщили о его конституционном праве воздерживаться от самооговора, после чего он и прекратил свои словоизлияния. Признание, которое сделал Джохар в течение этих 16 часов об организации взрыва в Бостоне, закон теоретически разрешает обвинению использовать на суде. Но они ему не нужны. Оно располагает массой других доказательств. Причина, по которой закон в порядке исключения допускает подобное признание, заключается в том, что допрос Сарнаева без адвоката и без напоминания о конституционных правах проводился не в штатной, а в экстренной ситуации. Когда у спецслужб имелись основания полагать, что может готовиться новый теракт, о котором что-то знает подозреваемый, или что ему известно местонахождение террористов, которые вот-вот ускользнут из страны. Вопрос о том, что образует экстренную ситуацию и как долго может сохраняться допускаемый ее облегченный правовой режим, является, по мнению профессора Гельфман, единственным конституционно значимым аспектом дела Джохара Царнаева. Главная, на мой взгляд, линия защиты сведется к тому, что Джохар Царнаев, хотя он формально и совершеннолетний, слишком молод, впечатлителен и неопытен, и что поэтому он и попал под влияние своего действительно радикализованного и харизматичного брата. У обвинения, как мне кажется, позиция сильнее. В его распоряжении масса вещдоков. Фотосвидетельства закладки рюкзаков с бомбами у финишной черты марафона и отпечатки пальцев на осколках бомб, переговоры братьев по предоплаченным операторским телефонам, за которыми с коротким интервалом последовали взрывы, систематическое посещение веб-сайтов экстремистов с их инструктажем подрывников-любителей, заказ по интернету компонентов взрывных устройств. А чего стоит антиамериканская филиппика Джохара, начертанная на внутренней стороне борта моторной лодки, в которой он прятался от полиции? Помимо нецензурного проклятия в адрес правительства США, она дышит жаждой мести за якобы происходящий геноцид гражданского населения Ирака и Афганистана, в котором он обвиняет американскую армию. Исходит из нее также презрение к жертвам бостонских взрывов, от которых он отмахивается как от побочного урона. Содержит послание, которое Джохар мог вполне считать предсмертным, и такие слова: «Тамерлан – шахид, он сейчас в раю, и я надеюсь к нему присоединиться». Не очень это похоже на невинного юношу, попавшего под дурное влияние и не осознающего, что он творит. Боюсь, не смогут присяжные вписать в этот образ и тот кадр, в котором Джохар оставляет рюкзак с бомбой вблизи 7-летнего мальчика, которого он сознательно и хладнокровно отобрал на заклание. Прокуратура пока не объявила, будет ли она просить для Царнаева высшие меры. Собеседница Радио Свободы полагает, что будет. Администрация Обамы, отказавшаяся судить террористов в трибуналах, политически крайне важно продемонстрировать, что суды общей юрисдикции способны наказывать таких преступников быстро и сурово. Защищать Царнаева будут адвокаты, назначенные прокуратурой. По словам профессора Гельфман, это идеалисты, работающие по убеждениям, но в то же время еще и профессионалы. В таком резонансном деле власти ни за что не станут рисковать своей репутацией, назначив подсудимому посредственных защитников.
С американским правоведом Тарой Гельфман о деле Царнаева побеседовал мой коллега с радио из США Евгений Аронов. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище в Татарстане затонул туристический теплоход «Булгария». Это стало крупнейшей водной катастрофой в современной России по количеству жертв. 122 человека погибли, спаслись 79. С 10 по 12 июля в Республике Татарстан объявлен траур. В эти же дни назначен перерыв в судебном заседании по делу о гибели Булгарии, начавшемся 2 месяца назад. Судебное разбирательство затягивается по причине неявки потерпевших, которых в этом деле в общей сложности 184 человека. Многие из них живут в других регионах России, этим людям сложно присутствовать на суде в Казани, но есть и такие, кто отказывается от участия в процессе, избегая тяжелых воспоминаний. Такая ситуация идет вразрез с требованиями родственников погибших наказать виновных в массовой гибели людей как можно строже. Но игнорируют суд многие выжившие члены команды Булгарии. Они тоже потерпевшие. Гумара Абдрахманова, у которого на Булгарии были 12-летний сын и близкие родственники, в начале июля доставили в московский суд Казани в наручниках. Он не являлся на заседание, хотя проходит по делу потерпевшим. Судебные приставы могли проявить такую строгость, поскольку участие в заседании – это обязанность потерпевшего, если, конечно, он официально не обратился к суду с заявлением рассматривать дело в отсутствии потерпевшего. Гумар Абдрахманов объяснил, что ему было не до того. Приходится смотреть за ребенком, который после пережитого ушел в себя, замкнулся. Но потерпевших по делу о гибели Булгарии десятки человек. Далеко не все из них соблюли формальности, чтобы дать суду возможность идти в установленном законом порядке и в их отсутствие. Потерпевшими признаны выжившие туристы и члены команды Булгарии, родственники погибших. Когда в очередной раз приставы не смогли обеспечить участие в заседании еще дюжины потерпевших, судья принял решение начать допрос свидетелей и параллельно исследовать материалы дела. Допрошенные свидетели говорят, что на Булгарии было слишком много такого, на что вовремя не обратили внимания. Это и не сделанный капитальный ремонт, и перегруженность судна, и команда, некоторые члены которой прикладывались к спиртному прямо во время рейса. Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Мария Потяшина давала показания в суде как свидетель. Она сказала, что Булгария вышла в рейс без судового санитарного свидетельства. Это нарушение относится и к вопросу о превышении количества пассажиров. Если судно рассчитано на 100-120 человек, то, со слов представителя Роспотребнадзора, санинспекторы не выдали бы документ на перевозку в два раза большего числа людей, как это было на Булгарии. Впрочем, чтобы следить за соблюдением этой нормы, инспекторам нужно предоставить право проверять суда каждый раз перед плаванием. Среди потерпевших, кто выступил на суде, был помощник механика Булгарии Константин Пузанков. Незадолго до злополучного рейса он хотел уволиться, но задержался по просьбе капитана и в надежде получить долги по зарплате еще за прошлую навигацию, около 100 тысяч рублей. Константин Пузанков объяснил желание уволиться тем, что судно было в удручающем состоянии. Вместо капитального ремонта двигателя его просто залатали. На агрегатах даже маркировки не было. Ходить с таким двигателем было нельзя, заявил Пузанков. Помощник механика видел своими глазами, как в результате крена Булгарии в открытые иллюминаторы стала заливаться вода. Большая часть неопрошенных еще потерпевших – это выжившие члены команды. Лето для них – время заработков. Кто-то ссылается не только на занятость, но и на необходимость ухода за грудными детьми. Но к членам команды у суда особенно много вопросов. А их нежелание прийти в суд и дать показания вызывает негодование родственников погибших пассажиров. А порой нервозные обстановки в суде, говорят наблюдающие за процессом журналисты. Не ставит ли такое поведение потерпевших под угрозу саму цель суда – выявить и наказать виновных? И что можно и должно сделать в этой ситуации, чтобы судебный процесс сохранил свою легитимность? Глава Ассоциации юристов за права человека Евгений Архипов в первую очередь подчеркнул, что обеспечить участие потерпевших в процессе – это обязанность государства.
Потерпевшие имеют право участвовать в процессе, представлять доказательства, знать о процессе самом, да, какие процедуры там проходят, знакомиться со всеми протоколами, документами, да, материалами уголовного дела и так далее, и так далее. То есть прав у потерпевшего довольно-таки много, и обязанность потерпевшего как раз являться на суд. Но, опять же, да, я подчеркиваю, что должна быть уважительность причины. Если потерпевший не является, то, соответственно, без него нельзя провести процесс, и то, безусловно, потерпевший может быть доставлен. Но, опять же, доставление потерпевшего должно происходить за счет государства, а не за счет самого потерпевшего, если речь идет о другом регионе, да, о другом населенном пункте и определенных, скажем так, затратах финансовых. Исходить из чего? Во-первых, из того, что показания потерпевших были даны на стадии следствия, то есть на стадии предварительного следствия. Если суд сочтет данные доказательства достаточными, да, то есть показания есть в деле, то на практике суд, как правило, не вызывает потерпевших. Потерпевшие очень часто пишут заявление о том, что они хотят, чтобы их дело рассмотрено было в отсутствии их, и суд, исходя уже, скажем так, из необходимости, да, целесообразности, достаточности представленных доказательств, принимает решение вызывать их либо все-таки ограничиться теми показаниями, которые были даны ранее. Эта практика часто, когда потерпевший не ходит на процесс, это очень, к сожалению, распространено среди многих из-за того, что у нас не защищается право потерпевшего. А из-за этого складывается такое, да, впечатление, что на суд вроде и не надо ходить, а если пойдешь, то какие-то проблемы себе заработаешь, то, конечно, это обязанность суда все это выяснить и проверить, и уточнить, а почему потерпевший и по каким причинам он не является.
По делу о крушении Булгарии судят гендиректора компании «Арго-Речь-Тур», субарендатора теплохода Светлану Инякину, начальника Казанского отдела Госморречнадзора Ирека Тимиргазеева и бывшего главного инспектора этого же отдела Владислава Семенова. Обвиняемыми проходят также старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов и старший помощник капитана Булгарии Рамиль Хаметов. Вину в инкриминируемом преступлении признал только Владислав Семенов. Достаточно ли государство делает для предотвращения аварий и катастроф на транспорте? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Обнинске Алексей Собачкин обращался к жителям и гостям города.
Государство делает достаточно, а коммерческие структуры совершают преступления. Ну, государство регулирует, а коммерческие структуры как раз пренебрегают, пытаются подкупить, используют старые, непригодные для этого транспортные средства. Но обратите внимание на наши маршрутки, все сразу станет ясно.
Мы же знаем, что в нашем государстве самая большая проблема даже не в том, что законы плохие, а в том, что они не соблюдаются. К вопросу о качестве транспорта. Последний раз я летала на очень старом самолете, который еле сел, который накоренился там и так далее. Почему государство допускает такое? Либо авиакомпания находит возможности обойти какие-то запреты и вот использовать такой старый самолет.
Я думаю, недостаточно. Работа в этом направлении проводится... она проводится, но неэффективно. Или же законы тоже нужно ужесточать и как-то пересматривать в этой области.
В нашей стране государство достаточно делает для предотвращения аварий и катастроф на транспорте, но в России силен человеческий фактор и фактор попустительского отношения уже людей на местах, которые ответственны за безопасность. Соответственно, сколько законов не пиши, с какой законодательную базу не подводи, пока не изменится сознание людей, которые непосредственно несут за эту ответственность, ничего не изменится, и катастроф у нас будет только прибавляться, а не уменьшаться.
Не очень.
На все воля Божья.
Государство принимает крайне недостаточно мер, потому что в Советском Союзе была целая развитая система тестирования транспорта, когда проводились проверки пригодности транспорта, когда проходил аттестацию состав персональный, который занимается транспортировкой людей. Теперь я знаю, это нет, может быть, пытается государство это восстановить, но это делается крайне медленно и крайне неохотно.
С жителями Обнинска общался корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Европейский суд намерен подать в суд Всемирной торговой организации иск против России. Предметом разбирательства, как сообщает агентство «Интерфакс», станет действующий в стране утилизационный сбор на автомобили, введенный в сентябре прошлого года. О том, чем недовольны европейцы, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Иск Европейского союза к России по поводу законности введения утилизационного сбора на автомобили станет первым для страны разбирательством в рамках ВТО после присоединения к этой организации в минувшем августе. Евросоюз уже давно заявляет о том, что новое правило ввоза на российскую территорию импортных автомобилей ущемляет права европейских автопроизводителей. Теперь справедливости этих обвинений придется разбираться экспертам Всемирной торговой организации. Процедура рассмотрения таких исков, как отмечает профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский, там уже давно отлажена.
Это так называемая квазисудебная процедура, в ходе которой в органе по разрешению споров группа независимых экспертов, специально, так сказать, приглашенных для данного разбирательства, анализирует, действительно ли здесь было нарушение справедливых условий конкуренции. Наш партнер, Европейский Союз, как раз обвиняет российскую сторону, что мы ввели вот утилизационный сбор, его условия таковы, что нарушается справедливая конкуренция для европейских экспортеров с одной стороны и производителей российских с другой.
Утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили был введен в России с 1 сентября 2012 года. Причем он распространялся как на технику, производимую на территории страны, так и ввозимую из-за границы, за исключением стран таможенного союза. Однако для компаний, добровольно согласившихся обеспечивать в будущем безопасную утилизацию своих автомобилей, этот сбор был отменен. Такие обязательства взяли на себя все основные российские автопроизводители. Впрочем, как предполагает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, при введении такого сбора правительство думало отнюдь не о проблеме утилизации старых автомобилей.
На мой взгляд, введение утилизационного сбора для импортируемых автомобилей фактически было компенсирующей мерой снижения импортных пошлин на новые импортные автомобили. Дело в том, что со вступлением России в ВТО импортная пошлина на новые автомобили снизилась с 30% до 25%. И для того, чтобы это снижение не вызвало активный рост импорта новых автомобилей, немного ранее российское правительство ввело утилизационный сбор на новые импортные автомобили. В то же время российские производители на внутреннем рынке должны были обеспечить гарантии создания утилизационных мощностей автомобилей и гарантировать последующую утилизацию собственных автомобилей по прошествии определенного срока их эксплуатации.
Согласно правилам Всемирной торговой организации, у участника спора есть 2 месяца, чтобы попытаться урегулировать возникшие разногласия. В этом случае, продолжает Алексей Портанский, само разбирательство на уровне ВТО будет прекращено.
Если же по ходу разбирательства стороны не найдут возможности договориться, тогда вот эта вот группа экспертов, они выносят решение, ну, к примеру, что да, действительно, российская сторона виновата. Ну, это я к примеру говорю. И тогда российской стороне может быть предложено устранить вот это вот несправедливое условие конкуренции, то есть изменить характер взимания или форму взимания этого утилизационного сбора, чтобы условия были одинаковые. При этом может быть дополнительно решение, скажем, выплатить какую-то неустойку пострадавшей стороне.
Формально Россия к примирению с Евросоюзом отчасти уже готова. Еще в мае в правительстве страны были подготовлены поправки в законодательство, которое распространяет утилизационный сбор и на российских автопроизводителей, лишая их конкурентного преимущества. При этом о полной отмене самого дополнительного налога чиновники даже и не говорили, что, по мнению Андрея Рожкова из «Метрополя», вполне объяснимо.
Если, конечно, мыслить в категориях сценарного анализа и предполагать, что Россия отменит утилизационный налог, оставив импортную пошлину без изменения, то, очевидно, при таком сценарии можно будет наблюдать рост продаж импортных автомобилей, который, скорее всего, будет замещать продажи автомобилей производителей внутри России. То есть вполне возможно, что импортеры будут выигрывать за счет уменьшения продаж внутренних производителей, в том числе заводов, которые были построены иностранными компаниями на территории России для сборки автомобилей на территории России.
Сейчас трудно сказать, устроят ли представители Европейского Союза планы России не отменять утилизационный сбор на автомобили, а лишь распространить его на всех автопроизводителей, в том числе и на российских. Но, как отмечают эксперты, судебное разбирательство по этому вопросу в рамках ВТО практически неизбежно. Предложенную правительством поправку Государственная Дума до летних каникул принять не успела. И сделать это она сможет в лучшем случае только осенью, уже после того, как истечет срок, отведенный для добровольного примирения сторон. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Персонаж новейшей истории России, достопримечательность Санкт-Петербурга, крейсер «Аврора» вернулся в состав военно-морского флота. С начала июля корабль, который по официальной истории своим залпом дал сигнал к началу кульминационного штурма революции 1917 года, снова встал в строй по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу. За то время, пока «Аврора» была просто музеем, она попала в несколько неоднозначных историй, одна из которых, например, связана с проведением банкетов на историческом корабле. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
2,5 года этого момента ждали все – моряки, коммунисты, петербуржцы, которым крейсер «Аврора» дорог по разным причинам – как символ революции, как уникальный корабль начала 20 века, участвовавший в русско-японской войне, как одна из туристских достопримечательностей Петербурга. Все ждали, когда же «Аврора» смоет с себя пятно осквернивших ее скандалов с вечеринками олигархов и снова станет военным кораблем России. России номер один. Она перестала им быть 1 декабря 2010 года после вечеринки чиновников и богачей, которую разрешил провести главком ВМФ Владимир Высоцкий. Но когда разразился скандал, адмирал был вынужден реагировать. Офицеры, всего лишь выполнявшие его приказ, получили выговоры, а опозоренную «Аврору» вывели из состава ВМФ. На этом ее злоключения не закончились. В октябре 2011 года группе анархистов удалось проникнуть на корабль под видом туристов, влезть на мачту и развернуть пиратский флаг «Веселый Роджер». Это был знак, что с кораблем не все в порядке. Военный экипаж покинул ее, а вневедомственная охрана была не в состоянии защитить вверенный объект от хулиганов и вандалов. В конце 2010 года боевой корабль официально получил статус музея. 16 октября 2012 года с его трапа сошел последний матрос. Но моряки не смирились с потерей «Авроры» как боевого корабля. Они продолжали писать письма, требуя его возврата в состав военно-морского флота. В начале 2013 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и министр обороны Сергей Шойгу при личной встрече договорились о возрождении крейсера. И вот теперь приказом министра обороны «Авроре» возвращен статус корабля номер один ВМФ ровно через 110 лет после того, как в июле 1903 года он появился в ряду боевых российских кораблей. Вернуть «Авроре» прежний статус было не так просто, говорит капитан первого ранга, председатель Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
Наказали кого угодно, сам корабль, его экипаж, когда вывели из состава флота, и «Аврора», по сути, оказалась брошенной, с непонятным статусом и непонятно, что дальше. Почему-то старое руководство Министерства обороны считало, что такие корабли, как «Аврора», не нужны. Я хочу напомнить, у нас не одна «Аврора». У нас есть такой же крейсер в Новороссийске «Михаил Кутузов», легендарный корабль «Вымпел». И, возможно, по этому же примеру будет содержаться и крейсер «Михаил Кутузов». И «Вымпел». Во многих странах есть такие эскадры исторических кораблей. Они не собраны вместе, они не ходят в море, но они есть, и это традиции флота. Флот без традиций не может существовать.
По мнению Игоря Курдина, корабль-музей – это скорее мавзолей флота, а не его символ.
Символ – это корабль номер один, на который все равняются, и который олицетворяет, в первую очередь, историю флота, историю страны, а не только следует его числить кораблем революции. Именно военный экипаж должен на нем нести службу. А музей как был, так и остается на корабле. Это две параллельные, но разные структуры. Военный экипаж служит по корабельному уставу, и он является примером для службы остальных моряков. Да, «Аврора» будет выполнять частичные функции учебного корабля для маленьких нахимовцев, кадетов морского корпуса, которые в 5-м, 6-м, 7-м классе еще не могут быть отправлены в учебное плавание на больших кораблях. Так пускай их первая корабельная практика пойдет на борту легендарного крейсера.
Член ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович совсем не уверен, что теперь «Аврора» надежно защищена от VIP-вечеринок.
Нет в этом никакой уверенности в связи с возвращением состава ВМФ. Мы, конечно, рады, мы этого добивались в числе других общественных организаций. Но я вам напомню только одно, что когда там шла эта вечеринка, на палубе был экипаж. Экипаж ничего не предпринял во главе с капитаном для того, чтобы пресечь вот незаконные действия Прохорова и тех, кто с ним был, там чиновников. Туда приехал весь бомонд петербургский. Поэтому выражаем сдержанный оптимизм. Одновременно хочу выразить беспокойство в связи с тем, что намерены отвезти для ремонта в док. И как этот ремонт будет идти, когда он закончится, в каком виде ее вернут, куда ее поставят назад. На все эти вопросы нам Шойгу ответа не дал. Мы давно уже к нему обращались. Поэтому говорить о том, что беспокойство за судьбу «Авроры» можно не испытывать, так сказать нельзя. Мы продолжаем волноваться, пока эта власть стоит, «Авроре» всегда будет опасность угрожать.
Стоит напомнить, что не так давно рассматривался вопрос о том, чтобы снова сделать «Аврору» настоящим боевым кораблем, который может выходить в море. Но потом от этой идеи отказались. Ее воплощение было бы баснословно дорогим. Так что крейсер останется на своей вечной стоянке на Малой Невке, где он стоит уже 65 лет. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени. До встречи в эфире.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.